и русские сторожа не видали, как татары вышли из города и напали на московские полки. Протасьев побежал прежде всех, крича «Беги, беги!», и все в ужасе побежали за ним. После этой победы Улу-Махмед пошел степью мимо русских границ, переправился через Волгу и засел в опустелой от русских набегов Казани, где поставил себе деревянный город на новом месте и в июле 1439 года явился нечаянно под Москвою. Великий князь не успел собраться с силами и уехал за Волгу, оставив защищать Москву воеводу своего, князя Юрия Патрикеевича. Хан стоял 10 дней под городом, взять его не мог, но наделал много зла русской земле. На возвратном пути сжег Коломну и погубил множество людей. В 1444 году султан Мустафа пришел на Рязань со множеством татар, повоевал волости и села рязанские и остановился в степи для продажи пленников, которых выкупали рязанцы. Когда пленные были все выкуплены, Мустафа пришел опять в Рязань, на этот раз уже с миром. Хотелось ему зимовать в городе, потому что в степи не было никакой возможности оставаться. Осенью вся степь погорела пожаром, а зима была лютая, с большими снегами и сильными вьюгами. От бескормицы лошади у татар перемерли. Когда в Москве узнали об этом, то великий князь отправил на Мустафу двоих воевод своих, князя Василия Боленского и Андрея Галтяева, с двором своим да мордву на лыжах. Московские воеводы нашли Мустафу под Переяславлем на речке Листани, потому что рязанцы выслали его из своего города. Несчастные татары, полузамерзшие, бесконные, не могшие владеть луками по причине сильного вихря, должны были выдержать нападение с трех сторон — от воевод московских, от мордвы и от казаков рязанских, которые упоминаются тут в первый раз. Несмотря на беспомощное состояние свое, татары резались крепко, по выражению летописца, живыми в руки не давались и были сломлены только превосходным числом неприятелей, причем сам Мустафа был убит. Другие татары в том же году отплатили за Мустафу нападением и на рязанскую Украину, и на землю мордовскую. А в 1445 году хан Улу-Махмед засел в старом Нижнем Новгороде и оттуда пришел к Мурому. Великий князь вышел против него со всеми своими силами, с князьями Шемякою, обоими Андреевичами и Василием Ярославичем. Хан испугался и убежал назад в Нижний Новгород. Только передовым полкам великокняжеским удалось побить татар под Муромом, Гороховцом и в других местах. Но иначе кончилось дело при второй встрече Василия с татарами Улу-Махметовыми. Весною того же года пришла в Москву весть, что двое сыновей Улу-Махметовых опять появились в русских границах, и великий князь, заговевшись на Петров пост, вышел против них. В Юрьев прискакали к нему нижегородские воеводы, князь Федор Долголядов и Юшка Драница, с вестью, что они выбежали ночью из города, зажегши его, потому что не могли долее переносить голода. Что было хлебного запасу, все переели. Тогда великий князь, проведший Петров день в Юрьеве, пошел к Суздалю и стал на реке Каменке, куда пришли к нему двоюродные братья Андреевичи и Василий Ярославич. 6 июля московское войско переполошилось, надели доспехи, подняли знамена и выступили в поле. Но неприятель не показывался. И великий князь, возвратившись в стан, сел ужинать с князьями и боярами. Долго пили ночью, встали на другой день уже после солнечного восхода, и Василий, отслушав заутренню, хотел было опять лечь спать, как пришла весть, что татары переправляются через реку Нерль. Великий князь тотчас же послал с этой вестью по всем станам, сам надел доспехи, поднял знамена и выступил в поле. Но войска было у него мало, всего 1500, потому что полки союзных князей не успели собраться, не успели перейти и союзные татары, не пришел и Шемяка, несмотря на то, что к нему много раз посылали. Подле Ефимиева монастыря по левую сторону сошлись русские полки с татарами, и в первой стычке рать великокняжеская обратила в бегство татар. Но когда стало гнаться за ними в беспорядке, то неприятель обратился и нанес русским совершенное поражение. Великий князь отбивался храбро, получил множество ран и был, наконец, взят в плен вместе с двоюродным братом Михаилом Андреевичем. Князь Иван Андреевич Можайский был также ранен и сбит с коня, но успел пересесть на другого и спасся бегством. Победители рассыпались по окрестностям для грабежа, а сыновья ханские, остановившись в Ефимиеве монастыре, сняли с великого князя крест-тельник и отослали в Москву к матери и жене пленника. Когда узнали в Москве об участи великого князя, то поднялся плач великий и рыдание многое, говорит летописец. Но за этой бедою для москвичей по следам шла другая. Ночью 14 июля загорелся их город и выгорел весь. Не осталось ни одного дерева, а каменные церкви распались, и стены каменные попадали во многих местах. Людей много погорело. По некоторым известиям 700 человек, по другим гораздо больше, духовных и мирян, потому что с одной стороны огонь, а с другой боялись татар. Казны и всякого товара сгорело множество, ибо из разных городов собрались тогда жители в Москву и сели в осаде. Великие княгини Софья и Марья с детьми и боярами уехали в Ростов. По некоторым же известиям, великая княгиня Софья отправилась было сначала в Тверь, но от реки Дубны была возвращена назад Шемякою. Между тем в Москве после отъезда княгинь поднялось волнение. Те, которые могли бежать, хотели оставить Москву. Но чернь, собравшись, прежде всего начала строить городовые ворота. Хотевших бежать хватали, били, ковали и тем прекратили волнение. Все вместе начали укреплять город и готовить лес для постройки домов. Между тем победители татары подошли было к Владимиру, но не решились на приступ и удалились сперва к Мурому, потом к Нижнему, откуда Улу Махмед со всею ордою и пленным великим князем отступил к Курмышу, отправивший посла своего Бегича к Шемяке, который мог теперь думать, что благоприятная судьба внезапною развязкою дает ему желанное торжество. Он принял посла с большою честью и отпустил его, по выражению летописца, со всем лихом на великого князя, и вместе с Бегичем отправил к хану своего посла, дьяка Дубенского, хлопотать о том, чтобы Василию не выйти на великое княжение. Но хан хотел кончить дело как можно скорее получить выгоды от своей победы. Думая, что посол его, долго не возвращавшийся от Шемяки, убит последним, Махмед вступил в переговоры с своим пленником и согласился отпустить его в Москву. Касательно условий освобождения свидетельства разногласят. В большей части летописей сказано: «Царь Улу Махмед и сын его утвердили великого князя крестным целованием, что дать ему с себя окуп сколько может. Но в некоторых означена огромная сумма — 200 000 рублей. Намекается также и на другие какие-то условия. А иное Бог весть, и они между собою. Во всяком случае, трудно согласиться, что Бакуб был умеренный. Летописи единогласно говорят, что с великим князем выехали из Орды многие князья татарские со многими людьми. И прежде Василий принимал татарских князей в службу и давал им кормление. Средство превосходное — противопоставлять варварам варваров же. Средство, которое Россия должна была употреблять вследствие самого своего географического положения. Но современники думали не так. Мы видели, как они роптали, когда при отце Василия давались литовским князьям богатые кормления. Еще более возбудили их негодование подобные поступки с татарами. Потому что в них не могла еще тогда погаснуть сильная ненависть к этому народу. И когда к тому еще были наложены тяжкие подати, чтобы достать деньги для окупа, то неудовольствие обнаружилось в самых стенах Москвы. Им спешил воспользоваться Шемяка. Теперь больше, чем когда-либо, Юрьевич должен был опасаться Василия, потому что посол его к хану был перехвачен. И великий князь знал об его замыслах. Но занятый делами татарскими, он не мог еще думать о преследовании Дмитрия. Последний спешил предупредить его и начал сноситься с князем Борисом Тверским и можайским князем Иваном Андреевичем, у которого хотя прежде и было неудовольствие с великим князем, однако потом заключен был мир. Василий дал ему Козельск с волостями, и можайский князь вместе с братом, как мы видели, находились в Суздальской битве. Шемяка сообщил князьям слух, который носился тогда об условиях Василия с ханом Махметом. Шла молва, будто великий князь обещал отдать хану все московское княжество, а сам удовольствовался Тверью. Князья Тверской и Можайский поверили или сочли полезным для себя поверить и согласились действовать заодно с Шемякою и московскими недовольными, в числе которых были бояре, гости и даже черницы, а главным двигателем был Иван Старков. Из бояр Шемякиных главными советниками летописец называет Константиновичей, из которых после на видном месте является Никита Константинович. В 1446 году московские недовольные дали знать союзным князьям, что Василий поехал молиться в Троицкий монастырь. Шемяка и Можайский ночью 12 февраля овладели врасплох Москвою, схватили мать и жену великого князя, казну его разграбили, верных бояр перехватали и пограбили, пограбили также многих граждан, и в ту же ночь Можайский отправился к Троице с большою толпою своих и Шемякиных людей. Великий князь слушал обедню 13 числа, как вдруг вбегает в церковь рязанец Бунко и объявляет ему, что Шемяка и Можайский идут на него ратию. Василий не поверил ему, потому что Бунко незадолго перед тем отъехал от него к Шемяке. «Эти люди только смущают нас», — сказал великий князь. «Может ли быть, чтобы братья пошли на меня, когда я с ними в крестном целовании?» И велел выбить Бунка из монастыря, поворотив его назад. Не поверивши Бунку, великий князь послал, однако, на всякий случай сторожей к Радонежу, на гору. Но сторожа просмотрели ратных людей Можайского, ибо те увидали их прежде и сказали своему князю, который велел собрать много саней, иные с рогожами, другие с полостями, и положить в них по два человека в доспехах, а третьему велел идти сзади, как будто за возом. Въехавши на гору, ратники вскочили из возов и перехватали сторожей, которым нельзя было убежать, потому что тогда снег лежал на 9 пядей. Забравшись сторожей, войско Можайского пошло тотчас же к монастырю. Великий князь увидал неприятелей, как они скакали с Радонежской горы к селу Клементьевскому, и бросился было на конюшенный двор, Но здесь не было ни одной готовой лошади, потому что сам он прежде не распорядился, понадеявшись на крестное целование, а люди все оторопели от страха. Тогда Василий побежал в монастырь, к Троицкой церкви, куда Пономарь впустил его и запер за ним двери. Тотчас после этого вскакали на монастырь и враги. Прежде всех въехал боярин Шемякин Никита Константинович, который разлетелся на коне даже на лестницу церковную, но как стал слезать с лошади, споткнулся об камень, лежащий на паперти, и упал. Когда его подняли, то он едва очнулся, шатался точно пьяный и побледнел, как мертвец. Потом въехал на монастырь и сам князь Иван и стал спрашивать, где князь Великий. Василий, услыхав его голос, закричал ему из церкви: «Братья, помилуйте меня! Позвольте мне остаться здесь, смотреть на образ Божий, Пречистой Богородицы, всех святых! Я не выйду из этого монастыря, постригусь здесь!» И, взявший икону с гроба святого Сергия, пошел к южным дверям. Сам отпер их и, встретив князя Ивана с иконою в руках, сказал ему: «Брат, целовали мы животворящий крест и эту икону в этой самой церкви.